язык знаю спокойный, разговорный, свободный песня владею.
Вон они. Внизу, под батареей. Шила.
Зачем ты туда забыл?
Не я.
А кто?
Ну так-то. Значит, вопрос в том,
что... Что он привязан к одному виду деятельности и обучение только... Потому что английский язык, он его может изучать, в принципе, всю жизнь. На самом деле, так же, как и музыка. Есть и классическая, и рок, и можно быть и критика, можно быть и играть, и писать. Но при этом человек говорит, я занимаюсь музыкой, но не распространяется, что именно он делает. И разве это можно сказать ему, что он привязался к этому бизнесу? И что он двигается?
Ну кто как дома?
Ну вечером он сюда приходит, значит, и дела по нему есть. Что делать? Не только этим занимается, еще чем-то, наверное, делает. Не только этим.
Сфера интересов есть еще такое понятие.
Ну хорошо, сфера интересов, он...
У меня есть знакомый, в гараже сидит, 24 часа в сутки. Он в гараже сидит, ему больше вообще ничего не надо. Вот он в гараже.
Значит, что интересует?
Ни семья, ничего не интересует.
Гараж, вот это и есть, вот да, классическая гуньяшность. Mm-hmm. Все сведено к одному, сидению в гараже.
Говорится о том, что обо всем надо знать... Понемногу, но о чем-то очень много. То есть, в принципе, такой специализация однозначно должна быть. Но есть еще понятие сферы интересов. Но если моя сфера интересов соответствует только моему виду деятельности и больше ничему, то есть я, например, пекарь, и меня интересует только все, что связано с этим процессом. Все просто остальное для меня не существует.
Но опять-таки пекарь, он может печь, он может писать книги, писать рецепт, он может вести какое-нибудь шоу, там... о том, что он печет, он может делиться своим
опытом. И остальные опытом, вопросы жизни его не интересуют.
Может обучать, может делать бизнес, к примеру. Это же огромная сфера деятельности.
Это деятельность. А знания, где его интересы?
Бизнес, ну, к примеру. Узнавание других плода, рецептов, да? Ну, к примеру, не знаю, путешествия, где как пекут хлеб, к примеру. Ну, пусть это будет хлеб, да, он, значит, привязался.
Только хлеб.
Да. Ну, не только, но я
не, ну как?
Первый говорю, как хлеб, кулинария, к примеру.
И отношения его не интересуют, вопросы, то его только интересует все, что связано с хлебом, да?
Да нет, конечно, естественно, я думаю, таких людей вообще нет.
Как
нет? Тот хлеб есть.
Есть. Вот у меня товарищ
есть.
Такой.
Он не женат, у него нет детей.
У него есть жена, но не живет с ней и абсолютно не интересует.
Он не саморазвивается.
Нет, он в гараже.
Ну вот гараж как-то...
Нет, таких много людей.
Очень много.
Ну, а вот заводе, ученые? То же самое.
Вот ученые, совершенно верно. Лолит тоже сам.
А Лолит же такой, это же сарай хороший. Ты же можешь ничего не сказать.
Нет, мы же только что определение пришли. Деятельность единственная.
Если хорошо с вами.
То есть не деятельность, а знание, привязывающее человека к одному виду деятельности. Одно. Я считаю только формулу. Я же учился в аспирантуре на мехмате. Я знаю этих людей. Ребята, это караул полный.
Программисты. Поверьте. Современные.
Да.
Они вообще для другого мира не существуют, нет уже вопросов отношений, ничего, да уже вообще просто. Есть я, мой ящик, мои вот эти все хакерные штучки, и все, я там живу. В этом виртуальном пространстве больше нет ничего, такого не вяжется.
А музыкант, вот, например, если...
Только этим живет.
Вот, который в училище учится, готовится, например, в консерваторию поступать, у них же вся жизнь вот только вот...
Угу. Да.
С утра до ночи цель, да, поступить в консерваторию. Пусть на определенном этапе времени, но все равно это какая-то, ну, может быть, это оправдано, как, когда профессию получаешь.
На определенном этапе, да, направлено. Но если потом она, когда уже стала, так сказать, скрипичных дел мастером, и больше у нее ничего нету.
Ну, они и говорят, что другого не делать. Я умею, больше я...
А книжки читать уже нету желания? Вот просто с людьми общаться уже нет желания? То есть просто сферы интересов нет? Вот. Или мы только будем заниматься вот...
Хорошо, если он занимается вот этим, вот, предположим, 6 часов в день, но он привязан только к этому. Все остальное время он занимается там другим. Пусть даже читает, общается... Mm-hmm. Это получается, что он все равно привязан к скрипке своей.
Есть деятельность, есть разные сферы, и нашей деятельности, то есть есть физический уровень, ну то есть телесные потребности есть человек. Человек должен когда-то есть, пить. Спать нужно, да? Нужно. Есть эмоциональные потребности у человека есть? Ну, эмоции там похихикать, пообщаться. Тоже надо иногда там с друзьями поговорить, с подружками там, обсудить последние новости. Есть там? Это последние наряды. Потом есть вопросы деятельности, сам интеллектуальная сфера жизни человека. То есть самодеятельность. Вот, есть какие-то высшие системы ценностей, какие-то цели ради, то, что называется, духовной сферы. Духовная сфера – это высшие цели, планку, которую мы ставим перед собой. Для кого-то духовность – это вот телевизор, для кого-то хождение в театр, для кого-то общение с Богом. Ну, то есть разные уровни будет это, но вот этим определяется. Но если духовность, деятельность, эмоциональная сфера – и физически оно как бы сосредоточено в одной плоскости, сейчас правильно как объяснить, в гараже, там, или там в компьютере, это гуна невежество, это признак того, что человек находится.
А мне еще понравилось.
Ну, по интересам стараются.
Нет, а мне понравилась ваша мысль, вот она более точная, что если ты считаешь свою сверхличность важной, все остальное не важное, то есть возвышаешь ее над другими. Мне кажется, вот это.
Это смысл жизни, просто мы говорим, что есть деятельность. У нас представление о деятельности очень важно для нас. То есть я умею что-то делать, это соответствует моей психофизической природе, это нормально. Но если я ее ставлю как бы высшую, все, вот центр тяжести моего мировоззрения, что все выше этой деятельности и все остальное смысла не имеет, то тогда это гуна невежество, это в чистом виде. То есть потолок. Абсолютно. Да. Абсолютизирую я свою деятельность, абсолютизирую. Это и есть.
Нет, а бывает же так, что он с ним, ну, человек вот ну, тот же, да, вот в гараже, он же не возвышает ее над всеми остальными.
Нет, для него-то нету ничего больше, вот кроме это этого.
Такая это подразумевает. Система ценностей проявляется в нашем, в том, как мы тратим свое время. Очень просто можно проверить.
Проходи.
Как мы тратим свое время, поэтому можно и определить, где наша система ценностей. Сколько мы спим, вот просто, знаете, простой пример обычно. Фотография дня по часам, на недельку так, вот это интересный такой момент. Каждый для себя делает интересных много открытий. Просто записываем, на что сегодня было потрачено время. Так, смеха ради, только для себя, никому не показывать. Два часа там по телефону дал подружке, там еще что-то. Как мы потратили свое время? Сколько я проспал, сколько я найду? И потом, знаете, про систематизацию. Очень удивительное открытие для себя сделали. Где мы? Вся система ценностей сразу прорисуется. Как мы тратим время? Время – это единственная ценность в конечном итоге, которой мы обладаем. Не деньги, время – как мы его тратим, так и определяется, куда мы, где наши интересы и как мы расходуем свою жизненную силу. Все просто и показательно. Попробуйте, я думаю, будет много откровений. Ну что, можно начать?
Да.
Меня зовут Сергей, фамилия моя Смирнов, я психоаналитик, живу в Нижнем Новгороде. Евгений Патти попросил меня сегодня поговорить.
Просто у нас удача, у нас была сегодня ученики моего гуру, утром была программа, он давал лекцию, и я вот Сарвасати или Сергей упросил остаться с нами, потому что он большой специалист, и у него все духовные саны, какие только можно, уже получены, он как бы для меня старший, при этом большой мой друг, и я попросил его, чтобы он нас так как бы вдохновил и дал какую-нибудь тему серьезную, которую как бы мне тяжелее давать, сделать больше компетентности.
Мы сегодня поговорим о вопросах сознания. Как раз эта тема началась как бы с этого предварительно. Мы попытаемся ее более чуть-чуть системно обсудить. Для того, чтобы понять, кто мы такие, с чем нас едят и где, собственно, счастье зарыто. Это вопрос такой. Потому что, если мы начнем разбираться, почему человек что-то делает, ну почему он руководит, почему он совершает то или иное действие, Мы иногда задаем себе такие вопросы, почему он так себя поступил, почему он так себя ведет. То если мы чуть-чуть пошевелим тем, что у нас между ушами есть, то мы можем прийти к пониманию, что человеком движут какие-то мотивы, и мотивы основываются на нашем представлении о счастье. У каждого просто это представление о счастье, оно может быть очень разным. И человек совершает любое свое действие, руководствуясь только одним мотивом – быть счастливым. Вся проблема в несоответствии представления о счастье. Да? И вот мы сегодня поговорим о сознании, о работах психики, как в грубом, так и в тонком их проявлении. И попытаемся проанализировать, вот как это все работает. В этом обсуждении мы будем опираться на опыт, многотысячелетний, так сказать, опыт ведической традиции. И будем говорить о ведической концепции сознания. И будем использовать как бы как первоисточники такие произведения, как Йога Сутра Патанджали, Шримад Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам или Бхагавата Пурана, Шриша Панишат. Это различные ведические писания, которые дают представление о работе, устройстве психики человека. Так сложилось, что на самом деле это знание уже очень древнее, уже давно люди обо всем этом знают. Я помню, в свое время как-то познакомился, вообще по первому образованию я физик. Так сложилось. Тут ученых ругали. И я из этой вот среды физик был. Вот и работал в институте прикладной физики, занимался квантовой радиофизикой. Всякой там вот, всякой такой вот билетристикой. Мы были молодыми, это было лет 15-16 назад. Были такие, у нас была группа таких молодых специалистов. Мы были очень амбициозные. Мы хотели узнать, как мир устроен. Для этого нужно было, так сказать, были такие пытливые. Вот. И, но в процессе всех этих исследований мы вдруг приходили к интересным вещам, что чё, о чем бы мы там... все результаты этих исследований, они почему-то оказывались в военной технике и служили только одному – разрушению этого мира в конечном итоге. И это не вдохновляло. Эйнштейн, помнится, тоже в конце концов так разочаровался в науке. И мы искали какие-то другие альтернативные механизмы. То есть мы видели, что многие события не вписывались в рамки тех концепций, в которых мы там вот это, тогда у нас был диалектический материализм, все нормально. И все это как-то не вписывалось. Мы думали, как-то вот с этим надо. Надо что-то подправить просто. И так или иначе, получилось так, что мы столкнулись, мы просто в силу своих исследовательских изысканий стали копать все подряд. Все, что. А тогда была перестройка, люди всем подряд интересовали. И мы столкнулись с ведическими первоисточниками, каково было наше удивление, что мы обнаружили все, что мы тут копаем. Люди диссертации какие-то пишут, там, докторские, нобелевские, там, лауреаты. Все давно уже изобретено. Все это мы уже там нашли, потому что... И у меня был друг интересный, так сказать, он был очень талантливый ученый. Он мне как-то сказал, ты, говорит, знаешь, Сергей, мы зря тратим здесь время. Похоже, надо что. Вот. И для науки все это кончилось плачевно. Наш коллектив развалился, все разошлись. Он вообще ушел в буддизм, так резко, конкретно. Вот. Так иначе. И что меня поразило в свое время, когда я столкнулся с ведической литературой, то, что действительно это знание давало возможность. То есть, во-первых, нашли подтверждение всем тем вещам, которые уже знают, но оно открывало совсем другой горизонт и смотрело на мир чуть-чуть под другим углом зрения. открывал. И сегодня мы поговорим о психике, как бы о работе психики через призму ведического знания. Это последние как 15 лет я посвятил именно этому работе. Я работаю как психоаналитик, как бы как консультант бизнеса, так моя советская деятельность. Итак, сознание человека. Что такое психика? Что такое наш, как говорится, вот как мы ее воспринимаем? Для чего она нужна, вот, с вашей точки зрения? Как вы ее себе представляете, работу своей психики? Что нам?
Я, честно сказать, вообще не знаю, что это сложно.
Что это? Да. Или что такое сознание?
А сознание психика равняется?
Нет, это разные вещи, как говорится. Психика – это механизм некий. Вот. Сознание. Итак, интересная этимология этого слова. Со-знание. Знание кого? Со. То есть это русское слово, но оно интересно, так сказать, познание себя. Ключевым моментом познания является личностный характер сознания, то есть субъективный характер. То есть не просто наличие какого-то знания, а знание о присутствии личности, то есть меня. То есть мы рассматриваем весь окружающий мир через призму своей личности. У нас все носит очень личностный характер. Я вижу, я думаю. То есть я, мое, как-то мы тут все имеет такие личностные как бы оттенки. И каждый ощущает вот присутствие самого себя из своего сознания. Я чувствую свою руку, я чувствую свою ногу, да? А если я ногу отсижу, то что? Я ее не чувствую. Вот. Интересно. То есть сознание как-то распространяется по моему телу. Интересный момент. Это, кстати, очень легко понять, что я не есть эта нога. Я отсижу эту ногу, да, так сказать, вот кровь туда не поступает, и оказывается, что я ее не чувствую. И человек даже при каком-то таком более-менее трезвом размышлении, если он с головой сколько-нибудь дружит, то он может обнаружить, что говорит, да, интересно, значит, мое сознание распространяется по этому телу с помощью, ну, хотя бы крови. Да, то есть кровь поступает, я себя чувствую. Я чувствую кончик пальца. Да, то есть мое сознание имеет свойство такое, оно распространяется вот по определенному полю деятельности. Тело мое такое. Но отстригнуть руку там, так сказать, я ее не чувствую. Или там отсидел, то значит, кровь не поступает. Значит, интересный момент. Уже давным-давно люди говорили, смотрите, говорит, кровь играет такую мистическую роль даже в жизни людей, потому что оно распространяет что? Сознание. Что такое сознание? И при этом, когда мы говорим о понятии сознания, можно выделить как бы два реальных аспекта. То есть первое – сознание себя как личности, а второе – уже сознание окружающего мира. Два разных направления. Я и как мир устроен. Что такое психика? Психика – это некий механизм, наш механизм, с помощью которого мы отражаем окружающую действительность. Как зеркало. Есть? В зеркало можно посмотреть отражение какое-то. И на самом деле наше сознание, то есть это есть, как говорится, наша психика – это некий инструмент, с помощью которого мы отражаем окружающий мир на каком-то своем внутреннем мониторе или там на каком-то зеркале. Субъективно отражаем через призму своей индивидуальности. Да? Не просто объективно, то есть тогда было бы совершенно одинаковое восприятие, все бы одно и то же видели. Но мы, как видим, 10 человек были на одном и том же событии и рассказывают 10 разных историй. Странная вещь. Почему? Потому что присутствует субъективный характер, то есть есть личность. Ну, интересный момент. Итак, сознание. То есть наличие личности определенной. Как известно, существуют разные уровни сознательной деятельности. Первый уровень, самый нижний уровень, это такое чувственное восприятие. Мы воспринимаем мир с помощью чего? Чувств. И какие чувства нам известны? Давайте вытащим наружу.
Обоняние, осязание.
Так, обоняние, осязание,
зрение,
слух,
вкус. И вкус.
Вкус.
Вкус, конечно.
Пять чувств. Да? Интересно.
Ощущение или чувство?
Ощущение?
Или чувство, да.
Вот мы говорим, какие у нас есть чувства, с помощью которых мы можем ощущать что-либо. Чувства.
У нас есть органы, да, которые, соответственно, видят, да?
Слышат.
Слышат, да. Ощущают вкус.
Ощущает вкус, ощущает тактильные ощущения, то бишь да, осязание. И что есть? Слух, звук мы слышим.
Звук, да.
Итак, окружающий мир мы видим в определенных, как бы, таких пяти измерениях. И все это, если мы так достаточно, как бы, сейчас схематизированно попытаемся представить, вот смотрите, у нас есть пять независимых чувств. И куда они поступают? То есть информация с этих чувств куда идет?
Мозг.
Мозг. И что в мозге происходит? В мозгу, так сказать. А?
Суммируется, как перерабатывается.
Суммируется. И что получается на выходе?
Интуиция,
что-то.
Пожелание.
Так.
Реакция, ответ.
Что вот у нас там в голове?
Представление.
Образ, да.
Образ представления. Очень хорошо. То есть образ. Впечатление. Интересный момент. Я вам сейчас такую вещь. Вот смотрите, пять независимых чувств. Пять независимых измерений. Суммарная картинка. В каком измерении должна быть? Скольки мерная должна быть эта картиночка? Потому что давайте вспомним, какие у нас есть впечатления. Вы были на берегу моря, например, да, отдыхали. Если у вас это впечатление имеет информацию о звуке, вы слышите шум прибоя, запах там, морских, в море оно пахнет там.
Осязание ветер, да?
Да, вы можете чувствовать, да, какое-то. Вы можете, то есть картинка визуальная, тактильные ощущения могут, воспоминания быть, что вода, по крайней мере, мокрая. Да. И так далее. То есть ваше впечатление будет иметь характеристики, то есть там будет присутствовать все эти впечатления, то есть от всех чувств. Оно будет минимум сколькими?
Пятимерным.
Этот вопрос, который часто мы задаем математикам и другим людям, так сказать, в этом плане. Как можно пятимерный объект разместить в трехмерном пространстве? В трехмерных мозгах. И обычно здесь, значит, наступает шок. Люди, которые сколько-нибудь вообще, а люди, которые близкие к математике, они понимают, что функция, то есть если суммируемый объект, из пяти независимых координат минимум будет шестимерный.
Да.
В школе проходили, или там это, кто в институтах учился, говорит, объект должен быть шестимерным, а мозги трехмерные. Как с этим быть? И тут шок. Обычно человек, который обладает сколько-нибудь элементарным таким трезвым умом, говорит, да, что-то тут какое-то несовпадение происходит.
Значит, мозги не трехмерные.
Хороший вывод напрашивается. То есть и специалисты в области информатики, они просто конкретно, даже люди, которые занимаются информационностью, они просто смеются, говорят, современные доктрины, говорят, о системе познания, они, говорят, пытаются засунуть информацию в трехмерные мозги, это, говорит, просто невозможно. Это, говорит, просто нонсенс, говорит, какой-то. Потому что, говорит, для того, чтобы объект мог переваривать наши впечатления, он должен быть минимум шестимерным. То есть монитор, на который выводится суммарная картинка, должна быть шестимерным. А пространство, извините, трехмерное. Вот это грубое физическое тело, в котором мы сейчас находимся, оно трехмерное. Ну, конкретное очень. И как же быть? Что-то как-то вот не пишется. И обычно у грубых вот людей, которые, то есть у людей, назовем так, грубых материалистов, то есть они признают только трехмерную концепцию, что мир должен, вот грубая материя познается в ощущениях, там, да, написание, что есть. Вот. Все остальное не существует. Оказывается, есть какой-то. Значит, даже если этого нет, надо что-то такое придумать, чтобы обладало этой способностью перерабатывать. То есть многомерные какие-то структуры. Это очень просто описывает эту систему. Это было известно еще многие тысячи лет назад. Он говорит, что помимо грубого тела есть тонкое тело. Тонкое тело определяется мерностью пространства. То есть есть грубое тело, оно имеет малую размерность, ну то есть трехмерную. А тонкое тело это значит просто многомерное пространство, то есть более многомерное тело. Оно значит более тонкое. Почему тонкое называют его грубым телом? Не пощупаешь. Ну пальцы, которые в трехмерном пространстве, им не пощупаешь многомерные какие-то структуры. Тонкое тело. Интересный момент. Итак, есть тонкое тело. И это реальность, и мы и там, и здесь периодически слышим, там, ага, вот люди там имеют какое-то видение, там, астральное или еще чего-то такое происходит. То есть какие-то другие тела. Мы говорим, что есть какие-то разные оболочки. У любого человека это описывает очень четко, конкретно, что у человека много всяких оболочек. И каждая оболочка, следующая, она более тонкая, то есть она более многомерная, более тонко устроена. И это еще пока никакая там не духовная сфера, это просто материализм, только более тонкий. Речь идет о более тонких структурах материи. Информационные такие, современные математики уже давно к этому пришли, просто они не озвучивают. Физики, они пока сопротивляются. Говорят, пока не будет какого-то такого подтверждения в ощущениях, там, а как? Вот. А эти уже давно там где-то в этих сферах летают. Не признают эти моменты. По крайней мере, готовы к этому. И веды описывают структуру психики, что ум, то есть след над уровнем чувств, есть умственная деятельность, ментальная сфера, ум. И он называет иногда ментальное тело. Ментальное тело, оно многомерное, оно даже не пятимерное и даже не шестимерное, оно имеет более, так сказать, сложную структуру. И ум можно представить как некий монитор, на который выводятся все эти картинки, впечатления. Впечатления, они многомерные, они имеют вот эту разную многомерную структуру. И ум, что он делает на самом деле? Веды интересно описывают такой момент, что они в уме строятся как бы это виртуальное пространство, да, в котором строится образ того объекта, который мы видим, чувство. Например, я вижу кого-то, вот, да, так сказать. И что значит моя картинка в уме? Она субъективная. Это значит, что в уме ум на тонком уровне, то есть на многомерном, я строю образ, люблю скульптуру, по сути дела, но тонкую этого объекта, но туда еще помимо формы входит еще и дополнительная информация о запахе, о вкусе и так далее. И еще ряд тонких видов информации о том, как данный объект устроен. Поэтому тонкое тело, строго говоря, его функция, оно принимает форму того объекта, о котором мы соприкасаемся. Это йога-сутрах Патанджали описан этот момент, как устроено. На санскрите это называется мана-вритти. То есть ум начинает, мана-ум, вритти, значит, он возбуждается определенным образом и начинает какие-то структуры формировать. И дальше что происходит? После того, когда образ появляется, этот многомерный, да? Знаете, как вот эти современные программы, 3D, да, так сказать, вот там архитектурные, там взял сначала проект плоский, потом хлоп, его сделали объемным. И архитектор что делает? Берет, повращал его, покрутил, взял наизнанку, вывернул. Ну, то есть эти программы позволяют. То есть посмотреть, как внутри.
как бы некоторым виртуальным, ум делает то же самое. Ум строит образ того или иного объекта в своем сознании, то есть вот в своем пространстве. И есть другое тело, еще более тонкое, чем ум. Его называют интеллект, разум. Интеллект отвечает за то, чтобы, как операционная система в компьютере есть, там, например, Windows, вот как компьютер устроен, есть такая железяка, диск, да, он крутится, и там накапливается информация. Но чтобы вытащить с этого диска информацию какую-то, есть операционная система, которая там способна доставать ее по каким-то алгоритмам, то есть некоторая более тонкая вещь, не железо. Софт называется, да, есть софты, есть железяки, вот, и они там делятся. Есть железячники, есть софты, те, которые софтами занимаются. Так вот, разум у него другая чуть-чуть функция. Он заставляет вот это впечатление, это, на санскрите это называется самскара. Латинское слово скаршра, оно происходит из древнего санскритского слова скар. Это значит шрам, впечатление. Что делает разум? Он берет и начинает вращать. Раскручивает, там, поворачивает. Это называется как? Осмысление. Мы думаем. Мы в своем уме, на своей виртуальной площадке, мы построили образы. И дальше что мы с ними? Начинаем придумывать истории. Называется фантазия. И мы начинаем, я запускаю этот объект.
Грузить.
И пытаюсь, вот, и представляю, как оно было бы так, как бы... Мы строим мультипликационный фильм, да, так, в чистом виде, но только там на тонком. Воображение, оно очень тонко устроено, и человек там придумает, там накрутить может что угодно. Никакие современные эти даже не могут отразить технологии, сколько мы там можем накрутить себе. Построили себе там картинку, запустили, можно придумать что угодно. И что дальше, значит, я с этим объектом там... То есть я ставлю некоторый опыт, есть эмпирический опыт. Кому-то нужен опыт для того, чтобы, ну, то есть провести эксперимент физический. А кто-то свой эксперимент проводит там. Он взял, запустил, попробовал, поигрался там. Говорит, не получится. Таких людей называют интуитами. Они как бы, они чуть-чуть не здесь, они чуть-чуть не от мира сего, как говорится. Он говорит, а почему? А потому. А вот не знаю. А у него так просто, он там, у него просто больше предрасположен, он там покрутил, повращал, говорит, вот так будет. Почему кто? Ну, гений, он сумасшедший, ну, по крайней мере, работает. А другому нужно очень конкретно визуализировать этот эффект. Он говорит, ну дайте посмотреть там, эксперимент давайте построим, поставим какой-то. Поэтому есть такой момент. Психика так работает интересным образом, что. Мы берем, строим в своем сознании какие-то объекты, что-то с ними делаем. И после того, когда вот мы повращаем его со всех сторон, поглядим снизу, сверху, у нас возникает такое целостное впечатление. Не просто какое-то отрывочное впечатление, а целостное представление об этом объекте. И мы его заносим в банк данных. Бу. То есть все отличат елку от березы. Да? Но при этом можно увидеть, что елки все разные, березы все разные. Ну, то есть, как говорится, у них такие никакие признаки индивидуальности все-таки присутствуют. Но типологически мы их отличаем. Ну, понятно. То есть, а говорит, а почему? Вот смотри, вот они все такие разные. Если в деталях смотреть, то он говорит, нет, говорит, у меня целостная такая картинка есть, почему береза отличается от елки. Интересно. Вот. Потому что есть образ целостной березы. Есть образ целостной елки, и они уже в нашем сознании как бы присутствуют. И строго говоря, так психика наша устроена, вот это, что различать в окружающем пространстве мы можем только те объекты, которые занесены в наш банк данных. Если появляется какое-то новое дерево, с которым мы никогда не сталкивались, ну, то есть, я не знаю, вот, там, какое-нибудь такое фантастическое дерево, которое не вписывается там, мы его не трогаем, мы его не представляем. Мы, может, вплоть до такого произойти, что мы пройдем мимо и вообще его не воспримем. несмотря на то, что органы чувств работают вроде бы совершенно, то есть мы видим. Но если в нашем сознании нету какого-то образа, мы его просто в упор не замечаем. Мы смотрим на мир через призму того знания, которое присутствует в нашем интеллекте. Интеллект – это то, что накапливает определенные представления о мире. Или мировоззрение называется. Мы смотрим, мировоззрение, мы смотрим на мир каким образом? Через призму своего понимания. Есть, и мы можем заметить, что многие моменты, которые не попадают, как бы, в которых нету образов в нашем сознании, мы их не различаем, мы их просто не заметим. Наше сознание даже на них не сфокусируется. Так устроено. Хотя объект может быть очень большим, мы можем сквозь него пройти и ничего не заметить. Это говорит о том, что восприятие окружающего мира устроено очень сложно. Что даже несмотря на то, что органы чувств могут воспринимать какие-то объекты окружающего мира, мы своей психикой можем их не воспринимать. Через парадокс. Потому что смотрим на мир мы через очки знания. Интересный момент. Простой пример. Человек учится на врача, например, да? Он приходит сначала, вот, ну, как со школьной скамьи, вот он ничего не знает об этих вещах, так сказать. Он может отличить там какой-нибудь диагноз, я не знаю, там пиелонефрит, какой-нибудь почечный там недостаточность от чего-то там, от каких-то там других, от печёночной какой-нибудь проблемы. Он вообще не понимает, о чем речь. Он даже не знает, чем почка там от печени-то отличается и так далее. Человек, который проучился, его учат диагностике. Он, у него есть какое-то там представление, знание. И через некоторое время он по каким-то вторичным признакам начинает диагностировать. О, батенька, у вас с печенью проблемы. Там он смотрит там по глазам, там еще по каким-то вторичным. Другой человек вообще пройдет не заметит. Да бог его знает, что он такое. Потому что человек на самом деле воспринимает окружающий мир только через призму знания. Вот это интересный момент. Поэтому ведический процесс образования подразумевает трансформацию информации в некоторые качества. Что значит «я различаю какие-то вещи»? Я действую в соответствии с этим знанием. Кто-то знает, курить вредно. Везде пишут. Минздрав предупреждает. Курение вредит как здоровью, да, там. Это информация. Теоретическая. Ну, то есть, ну, что-то. И вроде бы все знают. Но что значит с точки зрения ведической культуры обладать знанием? Это значит, что человек это реализовал, это знание реализовано в определенное качество. Какое качество? Он не курит. Есть информация, курение вредно для здоровья, а есть уже эта информация, которая трансформировалась, вызрела и превратилась в некий плод, плод, способность различать, он говорит, ну и превращается в конкретные действия. Качество – это значит, я действую в соответствии с этим пониманием. Я не курю. Потому что я реально понимаю, что курение вред. То есть, мне предлагай, не предлагай, там, за день, зачем мне буду разрушать свое здоровье, потому что это уже становится частью моего сознания. Поэтому ведический процесс познания – это процесс трансформации какой-то информации или такого теоретического знания – Качество. Интересный момент. Следующий момент, на котором веды очень конкретно дают определение образованности. Кто образованный? Кто много знает? Какую же информацию, то есть обладает, то есть как знает, как устроен мир, как там еще там что-то. Вот он, ну такой этот, головастик в очках. Ходит такой, умный кролик, он все знает. Он говорит, очень непросто. Он тысячу языков знает. Вот у нас в Нижнем Новгороде есть человек, который реально знает 500 языков. И может на них объясняться. А сам работает, знаете, кем? Массажистом. Ну, это уникум, там это... Там у нас обычно первые люди приезжают из Москвы, там клиент всегда привозил свой. Ага, то есть это есть такие моменты. Значит, и вот человек много чего знает, но это говорят, есть, вводят определенные критерии, говорят, что кто такой образованный человек? Образованный человек это человек, который счастлив. Парадокс. Человек, который обладает такими качествами, которые позволяют ему быть счастливым. Для чего человек накапливает знания? Для чего нужен современный научно-технический прогресс? По крайней мере, декларируется, для чего он нужен. Для того, чтобы сделать жизнь людей лучше, краше и веселее, да? Вот. Что на выходе получается, мы уже, так сказать, на собственной шкуре можем испытать. Но смысл, то есть смысл получения любого знания, получения любого образования, любой специализации, о которой мы там в самом начале говорим, насколько это деятельность, насколько это знание, воплощенные в практическую деятельность, делает меня счастливым. Почему? Потому что основной смысл существования любого человека какой? Быть счастливым. Или нет? Может быть, какие-то другие есть варианты?
Кто-то против.
Да, счастье. Интересный момент. Интеллект предназначен, то есть ума, интеллект и чувства разные функции. Чувства. Можно представить ум как какой-то вот этот многомерный объект, да, и у него есть щупальца. Щупальца определенные. Чувства. И в ведах описываются чувства как энергии. Описывается 5 видов энергии. На санскрите называется индрия. Индрия – чувство или энергия. И дальше идет. Вот энергия слуха, есть энергия осязания. Это 5 тонких энергий, которые исходят из ума. С помощью их называют чувство восприятия или энергии восприятия. С помощью чувств мы собираем информацию об окружающем мире.
Можно сказать, что мы собираем энергию?
Да, в определенном смысле, конечно. То есть мы собираем энергию. То есть все, есть можно все говорить на полевом, на энергетическом уровне. Это вопрос терминологии. Как договоримся об определениях, не так важно. Вот, важно то, что чувства, они собирают как бы информацию об окружающем мире. Но говорится, что у ума есть еще 5 щупалец. Их называют. Эти 5 воспринимающих чувств или 5 воспринимающих энергий, их называют гьянендрия. Гьяна значит знание, познающие чувства. А есть кармендрия. 5 действующих чувств. Есть тонкие энергии, которые отвечают за действие. Есть энергия рук, есть энергия ног, есть энергия языка, есть энергия глаз, есть энергия кожи или осязания, то есть, да, там, то есть сколько мы их уже счет много там, да? Значит, руки, ноги, значит, глаза, язык и еще одно есть чувство, анус, выводящие чувства. У него более тонкая вещь. И, строго говоря, интересный момент. Это, как говорится, уже такой, мы уже начинаем говорить о несколько чуть-чуть более эзотерических вещах. Например, у человека, у которого ампутирована одна рука, у него вторая рука обладает большей силой.
чем у среднего статистического человека. Почему? Потому что, ампутируя физическую часть тела, есть тонкие как бы проекции рук и ног, то есть это энергии, они никуда не деваются. Они просто переходят в одну. Если даже ампутировать человеку обе руки, эти энергии обеих рук, скажем, перейдет в ноги, и человек начнет обладать, ну, с помощью ног или в другую любую часть тела, с помощью нее он начинает как бы делать там, вот есть люди, ногами могут есть. Среднестатистический человек так делать не может, но просто энергия, она никуда не делась, она туда перешла. И человек может тренировать. Даже если ампутировать руки, ноги там, и так далее. Все равно они присутствуют в тонкой составляющей. Ум, у него есть 5 действующих чувств и 5 воспринимающих чувств. С помощью воспринимающих чувств он собирает как бы образы, то есть собирает информацию. А с помощью действующих чувств он пытается действовать. В чем действие ума? Он доносит чувства до объектов чувств. Чувства, щупальца, которые соприкасаются с объектами чувств. Звук, форма, запах, вкус. Это объекты чувств. Такая тонкая вещь, как бы. И это определенные виды энергии. Правильно сказали. То есть это определенные виды энергии, с которыми чувства пытаются соприкоснуться. И дальше... Как мы с вами говорили, что в уме создается некоторая картинка этого мира. И дальше, что такое ощущение счастья или несчастья? Счастье или несчастье в материальном мире, в реальном, вот в этом, как говорится, в котором мы здесь с вами живем, это определенное состояние нашего бортового компьютера или на мониторе. То есть счастье или несчастье – это субъективные как бы конструкции ума. Это плохо, это хорошо, очень субъективно восприятие. Для кого-то мы можем видеть, что страданием является то, что для другого может быть там даже наслаждением, да? Понятие, потому что очень субъективные, ну, разные настройки. Если говорить на таком более настроечки такие. О, интересно. То есть, итак, счастье и несчастье – это субъективные картинки ума. Очень субъективные. И, строго говоря, поэтому ведическая концепция, ведическое знание большого значения этим конструкциям не придает. Поскольку они очень субъективны. Они переменчивы. Для кого-то сегодня голодание является аскезой и страданием, а для кого-то уже, так сказать, драйв такой. Кто-то боится мыться водой и там холоднее там 40 градусов, а кто-то вон в прорубь и не вытащишь оттуда, там драйв испытывает. Да, очень разное, субъективное восприятие счастья и несчастья. Очень субъективное. Итак, интересный момент. Поэтому представление о счастье и несчастье навязывается внешними объектами. И является определенной конструкцией нашего ума. Я это описываю.
Как они навязываются внешними объектами? Можешь
принимает форму внешних объектов.
Ну, какой-нибудь пример.
То есть, как навязывается представление о... Ну, например, что-то... Вода, да? Восприятие, например. Полстакана
воды. Вода это внешний объект.
Да, вода внешний объект. Да. Ну вот стакан воды. То есть полстакана воды. Это стакан наполовину пустой или наполовину полный? Две разных эмоции может быть. У ума следующая функция. Деятельность чувств приводит к тем или иным эмоциям. Ну, это же наполовину уже пустой стакан.
Это одно видение. Говорит, о, стакан уже наполовину полный. Объективно, один и тот же стакан.
Если скажешь, что стакан содержит там столько-то грамм воды.
И все, да? То есть, так сказать, да. Нету никакой субъективной
окраски.
Такое бывает?
Очень
редко и очень искусственно. Суть в том, что природа, как мы с вами только в самом начале говорили, психики, она очень субъективна. И есть понятие эмоции. Вкусы, да? Сопровождается радость, гнев, да, то есть, как говорится, какие-то там разные там эмоции, впечатления. Эмоционально мы пережевываем пищу ума. Подобно тому, точно так же, вот, например, эти вещи очень тесно взаимосвязаны. Строго говоря, желудок, у нас есть желудок, да, он отвечает за что? За переваривание, да, потом через некоторое время мы тут, надеюсь, тоже
перевариваем.
Самое главное, да, очень важно. Например, есть пища какая-то, да, торт.
И не один.
Торт, да. Желудок, строго говоря, не умеет вообще пищу переваривать никак. Это просто мешок, в котором есть там в разные создания всяких кислотных и щелочных балансов, да, которые... Но... То есть это некоторый реактор. Но пульт управления к желудку никакого отношения не имеет. Он просто исполнитель. Исполнитель чего? Откуда идет сигнал? Ну, то, что говорится, из ума, как бы из пихки. Так вот... Есть язык. На языке там есть органы восприятия самого вкуса. Там бугорки, там, ну кто как, так или иначе. Вкус мы воспринимаем. И что? Есть изначальные 6 вкусов. Кислый, да, соленый, там, вяжущий, да, там, так далее. И в зависимости от того, какая пища, какой вкус имеет, сигнал идет на монитор, на ум, так сказать, ментальный. И говорится, идет, так сказать, колонна кислого вкуса. Или там вперемешку, да, с чем-то там, ассорти такое идет, с разным набором. То он дает сигнал в этот реактор, какую гамму этого баланса там нужно сделать, для того, чтобы эта пища реально... была переварилась, не то, чтобы из нее вышла какая-то энергия, которая будет подпитывать это физическое тело. Это тело называют телом еды. Чем оно обеспечивается? Оно обеспечивается едой. То есть не покушаешь, так сказать, не будешь расти. Да? Формы правильные не будешь принимать. И в зависимости от того, что покушаешь, так и будут разные габариты. И люди пытаются как-то с этим... регулировать эти процессы, масса всяких каких-то диет там и так далее. Но вопрос на самом деле не в диетах. Современная наука, она вот как не учитывает этих вопросов вкусов. Регулировать эти процессы можно с помощью вкусов. Свой вес, свои диеты делаются очень просто. Аюрведа это древняя, как бы, наука о здоровье ведическая, она очень просто описывает. Вы просто регулируете вкусовую гамму. И регулируете на самом деле то, что происходит с вашим телом. Вы даете сигнал своему желудку, что надо делать со всем этим. Или просто выводить как шлак. Лишнее. Например, человек болеет. Образуется налет. Пища перестает иметь вкус, если налет не счищать. Говорится, когда болезнь не кормят. Да? Есть такая. Значит, болезнь не кормят, потому что все, что не будет съедено, превратится в токсины. Почему? Сигнала нету, чего с ней делать? Желудок говорит, к нему приходит, говорит, здравствуйте, мы пришли. Говорит, а я вообще не знаю, кто вы такие. Что с вами делать? И дальше, говорит, по эшелону там вниз, в кишку. И оно там как-то тлеет, значит, там разлагается, и пошли токсины. Пища не переварилась. Поэтому ведический принцип есть такой простой. Говорится, цивилизованный человек по утрам чистит свой язык. Есть такие языкочистки, просто ложкой берет, он прочищает язык, это правило. Почему? Потому что иначе проблемы будут. со здоровьем, элементарным здоровьем. Вкус. То есть вкусы заставляют переваривать пищу. Эмоции – это тонкий аналог вкусов. Существует точно так же 6 эмоций реальных, которые являются образами этих вкусов. Что делают эмоции? Они заставляют переваривать наши впечатления. Вот эти картинки. И с помощью эмоций как бы мы заставляем их там перевариваться. Трансформируем. То есть мы заставляем их там вращать. Мы даже в своих фантазиях, наши фантазии очень эмоциональны. Мы там имеем какие-то эмоции по отношению к каждому объекту. Вот в нашем фильме игровом, который, вот, если мы себе посмотрим, мы к ним как-то относимся эмоционально. Вот, этот чудак пришел, так сказать. Нет, мы его вот так. А вот это, значит, вот как-то там. То есть разный эмоциональный фон. Перевариваем. Что произойдет, если не переварено? Человек вот событие какое-то там заглотил и не переварил. Называется несварение тонкого тела. Что произойдет? Болезнь начнется. Все правильно. Первое, что произойдет, сначала болезнь психики. Тонкая болезнь. Ум тоже болеет. Вот как грубое тело болеет, так болеет и ум. И такие люди становятся нашими клиентами. Ходят. И покуда есть такие люди, у нас, как говорится, будет работа. Проблема в том, что люди, у них не сварение тонкого тела. Они не умеют, не понимают, как работают эти механизмы. Точно так же человек обретает какое-то знание. Накапливают кучу информации. Что такое информация? В конечном итоге она тоже превратится в впечатление. В школе все учились ведь, да? Много там заслуг. Еще потом в институтах, наверное, да? Лет 5 что-то запихивали туда, утрамбовывали, так сказать. Ну и как? Каков эффект на выходе? Что на выходе мы получили? Какое как бы знание? Несварение. Говорится, что знание непереваренное, оно гниет и дает побочные продукты. В том числе многое знание, многое печали, да, там, так сказать, начинается у людей. У них несварение, они не понимают с этим процессом, что делать. Очень такой интересный момент.
Потому что
оно не переработано. Мы сейчас к этому более детально подойдем. Я вернусь к процессу образования. Процессу, что есть образование как таковое. Само слово, этимология даже слова, образование. Образ. Формирование образа, то есть не просто информация. Информация, она плоская, там, ну какая-то там звук, там осязание. А должен появиться некоторый тонкий образ у нас, который очень, к которому мы прирастем. Что делают эмоции? Что значит переваривание? Мы их присваиваем. Идет процесс присвоения. Это мое, а это чужеродное. Эмоции, это значит, ну как-то вот это к себе привязываем. Итак, вот, на самом деле, сейчас вернемся к процессу трансформации, трансформации информации в некие вот, в некое качество. Этот процесс имеет три серьезных ступени. Ну, например, значит, здравствуйте. Первый уровень, то есть уровень восприятия чувств. Чувства неравнозначны по силе своего восприятия. Есть разные эффекты, то есть психика получает разные эффекты в зависимости от того, на какие чувства, грубо говоря, давить, да, там, ну, посылать сигнал. Самый слабый эффект, ну, то есть, как бы, или стартовый эффект, дает запах.
нюхачи, обоняние. И он связан с определенным уровнем восприятия, поэтому люди придумали духи. Они хотят скрыть несовершенство своего истинного запаха с помощью, так сказать, подделки. Просто лень мыться там, например, или еще что-нибудь. Откуда были? Были французы, придумали духи, потому что хотели скрыть, они не мылись. И нужно было как-то вот... Тело-то работает, выделяет много чего. Знаешь, появилось. На самом деле, тело, за которым ухаживают, оно тоже благоухает. В смысле, без всяких духов. Если правильное питание, постоянное омовение, то есть периодически, то есть тело, оно источает естественный запах тела. Естественный. Люди в современном обществе уже забыли, что это такое. Это в баню раз, так сказать, в неделю в лучшем случае, или там еще что-нибудь. А веды описывают, что человек должен принимать омовение не менее 2 раз в день. И там связано и с грубым, и с тонким телом. Потому что вода очищает не только грубое тело, но и тонкое. Холодной водой потом заканчивается омовение. Потому что холодная вода очищает ум. Гнев, например, у человека появляется, засуньте руки под холодную воду. Гнев уйдет. Точно так же есть полное. Ну, это, как говорится, такие приятные. Итак, запах самые слабые чувства. Сильнее вкус, более тонкий. Более тонко организованные. По воздействию вкус более сильный. На язык попробовали, ну, как на вкус. Дети, они мир познают как? Через язык. У них глаза вроде бы есть, уши есть, но они все в рот. Ать, почему? Потому что вкус ключевое, как бы познающее чувство. Потом более тонко организованное чувство зрения. Форма. А как у вас с упаковочкой? По костюмчику встречаем там, по вкусу, запаху и другим предметам, надо сказать, провожаем. Как может. Итак. Что-что?
Запах.
Более высокий. Еще более высокие зрения. Форму видим. Но выше зрения касание, осязание. Люди приходят друг к другу, начинают говорить, ну ладно, все нормально, там начинают там потрепал по плечу. Почему? Для того, чтобы даже когда отношения выстраиваются, используются разные механизмы чувственные. По запаху встречаем, по вкусу, так сказать, потом идем в ресторан, смотрим при этом на форму, а потом массаж. Кто его придумал? Потому что люди понимают, что каждый уровень чувств дает больше удовлетворения. Вкус дает больше удовлетворения, чем запах. Форма дает больше удовлетворения, чем что? Чем вкус. И женщина перед тем, как съесть кусок торта, она думает. Торт, он, конечно, вкусный. Но как моя форма? Не пострадает ли она? Может быть, воздержаться? И этот... Сила, как бы вкус отношений формы, он превышает, как бы, он заставляет человека говорить, воздержимся. От слишком какая-то пища. Почему звезды там голодают, там какие-то немыслимые диеты, потому что чувство формы важнее. Да? Но выше чувство формы, чувство касания. Ну ладно. Форма формы, и, так сказать, и современные формы общения, там, секс и все, это все вокруг касания. Весь секс построен на касании. И люди, так сказать, с ума сходят вокруг этого. Потому что уже сила больше. Но выше касания есть другое чувство. Слух. Оно более высокое и дает более... большее количество драйва, более тонко организованное. Люди слушают музыку, потому что в их сознании там какие-то картинки пошли, то есть они чувствуют. Иногда с помощью звука человека можно вдохновить, дать ощущение счастья, у него ком в горле, там еще что-нибудь. С помощью звука человека можно опустить. помощью звука человека можно убить. Звук обладает огромным могуществом по отношению ко всем остальным категориям. И поэтому из познающих чувств чувство слуха более важно, самое важное, самое тонко организованное. И почему самое важное? Потому что дает больше драйва, больше счастья. На слух. Некоторые говорят, женщины любят на слух. Кто-то там по ушам. Там.
Панда есть такая поговорка. Не родись красивым, а мне хорошо говорить.
У них огненное начало просто. У них просто есть как бы привязанность такая больше зрительным образом, да. Женщины более тонко организованы на самом деле, чем мужчины. Мужчины более примитивны.
Все взялись за ручки.
Как бы это было не прискорбно, но психика женщины организована более тонко. Она более сильная. У интеллекта у мужчин более сильный. Но ум у женщин более сильный. Более тонко организован. Мы сейчас пока про ум. Разум, да. Разум, интеллект — это разум. Мужчин просто более развито это начало. Такое рациональное. Отстраненное чуть-чуть, абстрагируемое. Женщины, они такие более эмоциональные, более интуитивные, более восприимчивые. Более такие. Вот. И вот за эмоциональные. Так мы на чем остановились? Это мы сейчас туда-сюда гуляем.
Слухи, как он.
Слух, да, слух — самое тонко организованное чувство. Поэтому познание происходит с помощью слуха. Реальное познание. Потому что слух, строго говоря, включает в себя все такие тонкие, на тонком уровне включает в себя все другие чувства. Они включены. Потому что на слух можно узнать о вкусе, о запахе. Человек рассказывает что-то. И в нашем сознании сразу это пробуждается. Прямо впечатление. Мы их вытаскиваются, выплывает впечатление. Кто-то говорит, вот такая пища, ты представляешь. И у него раз, смотришь, слюни потекли. Звук пошел. А кто-то начинает рассказывать, а такой запах, и человек вдруг раз и пережил этот опыт. Звук обладает такой силой. В нем на тонком уровне все это как бы, он может вызвать эти все. Из него все говорится, потому что все остальные чувства разворачиваются из слуха, из звука. Такая вещь. Веды подробно описывают. Это очень такая тонкая философия. Ее называют философией Самхи. Философия устройства различных энергий материального мира. Слух. Итак, основное познание происходит через слух. Люди слушают что-то. Информация входит. И в нашем уме появляется впечатление. Вот это самскара или впечатление, как бы знание теоретическое такое, ну вот. Но слушать одно, и дальше что? Говорит, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Если человек просто слушает и больше ничего не делает с тем, что он услышал, остается это меньше 10%, вообще на самом деле крохи. Практически ничего не остается, все улетает, сдувает. Поэтому есть другой очень интересный момент. После того, как человек слушает, включается орган действия. Говорилка. Язык. Да, с помощью которого, не язык, а уже голосовые связки там и так далее, с помощью которых действующий. Мы говорим, что есть у ума чувства, как говорится, есть. Так вот, самые важные действующим является то, что мы говорим. Потому что мы создаем звук с помощью органа, действующего органа речи. А самым важным из воспринимающих чувств является чувство слуха. И вот когда человек начинает говорить, вот он что-то услышал, и он начинает это повторять, происходит очень мистический процесс. В этот момент включаются эмоции, переваривание. Наступает процесс отождествления себя с этой информацией. И так, например, я говорю, все сидят, говорят, ну, мили, имели твоя неделя, так сказать, вот сейчас время пойдет, и мы пойдем, так сказать, вечерний ужин, так сказать. Вот. Но, потому что, почему так может восприниматься? Отстраненное восприятие, не моя информация, он говорит. Не мое. Потому что моя психика настроена на субъективное восприятие, я и мое. Но чтобы это стало моим, что я должен сделать? Сказать. А когда я говорю, то все, что слетает с моего языка, начинает приобретать первостепенную важность. Ну же я говорю-то. Он говорит, это какая разница, он что угодно может говорить. А это же я сказал. Это на тонком подсознательном уровне происходит. И сразу же ум концентрируется. О, интересная информация. Эмоции включаются. Пошел процесс. Ай-яй. Как сказал-то, а? Аж самому понравилось.
На этом построен принцип школы геймджикера.
На этом построен принцип любого запоминания. Потому что, говорится, информацию нужно повторить минимум трижды. Для того, чтобы она вошла на уровень следующий. Интеллект. Ум, он строит образы, он как бы, он просто их, так сказать, но для того, чтобы это вошло в память вообще, хоть какую-то, что должно произойти? Мы должны ее приговорить, присвоить, иначе влетело и вылетело. И говорится, что ум собирает бесконечное количество впечатлений. Это такой большой мешок, тонкоматериальный. В многомерном пространстве нет проблем, хоть мозги и маленькие, но мешок большой. И говорится, все впечатления, которые мы на протяжении своей жизни имеем, они все там где-то складываются. Но другой вопрос, не все мы можем извлечь из этого мешка. Слышали-то много. А вот теперь, а запомнили, что значит запомнить? Это вовремя вытаскивать эту информацию оттуда. Вот мне нужно, я взял, достал. А вот мне нужно, я уже ничего не помню. Что-то было, а что? Я не могу достать. Хотя она у меня там лежит, тихо и гниет. Плесенью покрывается. Информация, да, вот это впечатление, самскара. Итак, для того, чтобы запомнить, нужно сначала присвоить. Сделать это моим. Тогда это становится важным, происходит процесс запоминания. Одним из элементов говорилки является другой эквивалент записывания. Мы говорим, что чувства включают в себя другие, то есть деятельность других чувств, то есть они связаны друг с другом. Что работает, когда мы пишем? В этот момент, вот смотрите, я как бы говорю, только записываю, то есть усложняю. То есть я не успеваю все подряд писать, и я пытаюсь думать на эту тему, еще как-то запоминать, и как-то своими словами я пишу. Я присваиваю. И говорится, строго говоря, что только то, что мы записали, только то мы и запомнили. Это называется фазомоторная память. Это необходимое, но еще недостаточное условие для того, чтобы это вошло в наше сознание как память. Это ключевой момент. Итак, запоминание, то есть заходит, мы записываем. Идет элемент присвоения. Это же я записал. Это же мой конспект-то, да, вспомним, так сказать. Свой конспект, я люблю и уважаю соседа конспект. Ну, я что-то не понимаю, говорит, ту-ту ты там написал. Потому что это мой конспект. И то, что мы записали, строго говоря, почему заставляли в институтах писать конспекты? Потому что это и унесется, на сессии только это, из этого и будет всплывать. Если ничего не было, то и не всплывет. Нечего плывать. Итак, есть элемент присвоения. Работает, включается память. Память, раз. Поэтому для того, чтобы запомнить информацию, нужно ее проговорить. Повторить.
Да. А если записываешь слово слегка, а потом еще из диктофона, да, что на паузу нажал,
теперь же записал. Тоже работает, тоже работает. Но сам факт, что есть элемент присвоения. Итак, Важную информацию нужно запомнить любой ценой, если она важная. И мы говорим, почему она? Потому что то, что потом станет образом, только то и будет, через это мы сможем различать какие-то вещи. Для того, чтобы эта информация стала частью нашей сущности, частью нашего сознания, мы ее сначала должны любой ценой запомнить. Записывать, повторяя, как школьники там, как стихи учили, да? Буря, мглой, небо, кровь, да. Все там, ходишь, запоминаешь. То есть все люди проговаривают. Проговаривают. Повтор, повтор, повтор. Так информация запомнилась? Запомнилась. Но запомненная информация может теперь гнить в разделах, так сказать, нашего интеллекта. Итак, эту энергию, которая отвечает за то, чтобы мы воспринимали информацию, да, ее называют, как говорится, энергией восприятия, да. Она, и вот чем кончается, то есть сознание, говорится, что реальное сознание человека начинается с того, что он помнит, с памяти. Если человек не памятник, как Иван не помнящий, да, своего родства, с ним можно делать все, что угодно. Интеллект, одна из первых функций интеллекта – память. На санскрите ее называют смрити шакти. Шакти – значит энергия. Энергия памяти. Самая низшая энергия интеллекта. Если человек не обладает памятью, говорится, что у него нет интеллекта. И точнее говоря, только то, о чем мы помним, в этих рамках мы интеллектуально и как бы и действуем. Наш интеллект только в рамках того, что мы помним. Вот все. Это очень важный момент. И это называется смотрите, шакти или энергия памяти. И так нужно пройти через три ступени. Сначала нужно услышать, потом нужно повторить, и потом запомнить. Нужно запомнить.
А присваивание идет, когда повторяем уже.
Да. Мы включаем эмоции, перевариваем как-то, ну, эмоциональный фон. Ух! В хорошем настроении хорошо запоминается. В дурном 10 раз повторяешь, как тупой, ничего не запоминается. Эмоциональный фон очень важен, он помогает переварить. И то есть для перевода знаний из кратковременной памяти в долговременную требуется не менее трехкратного повторения. Не менее. Но еще интересный момент. Говорится то, что это как бы уже научное исследование, что если то, что вы записали, вы прочитаете в течение 24 часов, то может остаться у вас порядка 70% из того, что 24 часа в процессе, после того, как вы записали, порядка 70%. Если вы повторите, может шанс увеличивать, процент 80 может остаться по времени. И дальше время оно разрушает. Хуже, хуже, хуже. Это первая стадия. Вот это была еще только первая стадия у нас. Стадия запоминания. Включение первого уровня сознания, энергии памяти. Самый низший уровень сознания. Это процесс образования. Называется. Как одно делается в другом. После этого начинается вторая стадия. И вот со второй стадии обычно у людей издержки, проблемы. То есть запомнить еще запомнили, кое-как там, да, добрались до этого момента. Наступает следующее состояние, называется осмысление. Это этап молчаливого усвоения услышанного. Теперь то, что мы запомнили, нужно с самим собой обдумать. В тишине, как говорится, ну там, не обязательно физически, но так сказать, чтобы там не смешивалось с другими, осмыслить. А вот это, есть такая, называется, природная леность ума. Леность ума заключается в том, что мыслить-то
лень. Современная цивилизация построена, к сожалению, по этому принципу. Нам дают готовые продукты. Говорит, вот это кушайте и не думайте. Just do it. Просто делай. Почему? Как это со мной жить? Да не так важно. Принцип рекламы. Ты будешь счастливым. У тебя не хватает этого станка какого-нибудь, что там еще. А, еще каких-то прокладок. Без этого мир вообще, так сказать, несчастный. Вот так вот послушаешь, посмотришь, что оказывается это...
И вы просто.
Почему, как говорится. И так, если человек не думает... Ой, что за ерунду какую-то там несет. Просто продвигает. То есть он начинает это глотать. И он становится кем? Потребителем. Таким животным. Животное, оно не думает, оно просто ест. Оно такое так рафинированное животное. Так вот, леность ума приводит к тому, что гниет то, что у нас запомнено. Мы не можем воспользоваться этой информацией, она не трансформируется, она не дает возможность нам потом превратиться в качество. Нужно осмыслить, обдумать. И этап молчаливого усвоения услышанного. То есть, есть такое понятие «бесплодный читатель». Сейчас много всяких этих романов бульварных. Жих, жих, жих. Там человек просчитывает. А необдуманная мысль, она сгнивает в тюрьме интеллекта. Семя знания, оно должно прорасти. Не сгнить там где-то в тишине, а прорасти. И вот этот период осмысления, это процесс прорастания семени информации. Если услышанное нас не меняет, то мы просто бесплодны, как говорится. Ничего не произошло, урожая нету. Посеять посеяли, а на поле даже и не вышли. Как говорится, там ничего не убираем. Ну и посадили, ну и бог сей. Как есть. Итак, включается вот на этом уровне, этот второй этап называется, это вторая функция интеллекта, ее называют вичар-шакти на санскрите, или значит энергия осмысления. Вичара-шакти. Вичара значит обдумывание, осмысление, шахте энергия. Это называется энергия осмысления, обдумывание. Это значит, что вот на том, как мы говорили, в виртуальном пространстве, мы должны повращать картинку. Мы ее должны посмотреть с разных сторон, мы ее должны там на внутреннем своей экспериментальной площадке туда-сюда погонять. На прочность поисследовать. То есть мы строим виртуальный опыт в своем сознании. Не экспериментальный, а виртуальный. Мы там продумываем, как бы обдумываем, эмоционально как бы строим какую-то конструкцию и с ней работаем. Но и после того, когда мы ее там покрутили, повертели, обдумали, осмыслили, вот с этого момента у нас начинает проявляться третья стадия. Третья стадия называется на санскрите нидидьясана. Такое, ну, не обязательно это запоминать, но смысл ее заключается в том, что перевод дословный «глубокая медитация» или «концентрация сознания» на вот этом объекте запомненном, уже он у нас стал объемным. До этого он был каким-то фрагментарным, плоским, отрывочным. Теперь у нас есть целостное представление об этом объекте. И мы уже, так сказать, начинаем на него очень, так сказать, глубинно концентрировать свое сознание. Это называется медитация. В йоге. Медитация, значит, концентрация сознания на каком-то объекте.
Люди там на звук медитируют, там раз там концентрируются.
Так вот, когда психика, когда начинает так вот концентрироваться на этом объекте, на этом знании, то открывается новое зрение. Совершенно новый уровень зрения.
Иногда люди говорят, третий глаз открылся. Там. Смысл не в том, что третий глаз открылся, что он там, ну там, глаз такой. Око всевидящее. Есть энергетические центры, я подумаю, о них можно поговорить. То есть, как говорится, а чакры их называют. Энергетические, это как бы тонкие структуры ума. Вот эти, ну они там в многомерном пространстве, они так устроены. И эти структуры ума, то есть просто это энергия развлечения. Теперь через призму этого видения можно различать новые объекты. Видеть. До этого я не видел ничего. Но теперь знание дало какое-то новое знание. Вот это, мы прошли этот этап осмысления, да, то есть мы переварили его, и у нас теперь хлоп, включается новое видение. Открылось зрение, новое зрение. Я стал видеть вещи в другом свете. Это не значит, что у меня с глазами проблемы, что у меня там катаракты или еще что-нибудь. Нет. Глаза как видели, так и видят. Но я начал видеть мир чуть-чуть в других красках. Потому что восприятие на самом деле воспринимает ум, а не чувства. Ум! На его мониторе там вся высвечивается конечная картинка. Но если это идет через... У нас появились новые глаза, дополнительные. Глаза знания. На санскрите есть такое... термин называется шастра чакшуш. Чакшуш значит на санскрите глаза. Шастра значит видение мира через призму писаний священных, через призму знания. Человек начинает видеть мир через призму знания какого-то, только не теоретического, оно у него проросло, он видит вещи такими, какими они есть. Как, например, как увидеть ауру человека? Сначала с физическими глазами ее нельзя увидеть. Это тонкое тело. Физическое зрение может видеть только трехмерные объекты. Аура, минимум там, пятимерные. Мы говорим, такие тонкие вещи. Как ее увидеть? Сначала нужно узнать. Сначала начинается. Сначала мы собираем знания о том, как оно устроено, детально. Потом мы запомнили это. Потом мы начинаем... представлять, как говорится, в своем сознании, в определенном. И на каком-то этапе плод этой глубинной медитации может прорасти, и у человека открывается новое видение, и он начинает различать контуры. Это не какой-то, на самом деле, супермистический процесс. Это процесс получения знания. Просто понимание работы психики дает возможность открывать совсем другие уровни видения. Просто в современном обществе это не принято, и никуда дальше трехмерной картинки люди не двигаются. Но это не значит, что можно видеть другие вещи. Можно видеть очень интересные вещи. Различать можно очень интересные вещи, но через призму знания. Должны появиться глаза знания. Мир устроен очень тонко. С помощью глаз мы видим только внешний фасад этого мира. Мир устроен очень тонким образом. И кто-то, у кого есть какой-то опыт в этой жизни или в прошлых, он как-то этот процесс был, проходил, он начинает видеть, у кого-то там даже есть астральные иногда видения и так далее. Но вопрос дело не в этом. Есть духовное видение, то есть есть разные сферы видения, в зависимости от того, какое знание мы получаем с вами. И как мы с ними, что мы с ним делаем. И если мы его трансформируем через свое сознание, у нас появляются новые глаза. Все начинается со звука, как мы с вами услышать, и потом мы видим мир другими глазками. Зачастую люди говорят, ну нет Бога, покажите Бога, а хочется задать вопрос, у тебя есть глазки, чтобы Бога увидеть? Ты сначала должен узнать, каков Бог, кто это, что это личность, какие у него характер, привычки, ты должен попытаться, и после этого... Может у тебя открыться процесс, ты можешь видеть лицом к лицу, или так далее. Другие вещи. Много чего есть в этом мироздании, чего мы не видим. В силу своего невежества. Невежество, это значит, процесс образования предназначен уничтожать невежество. И смысл процесса образования – избавлять нас от страданий.
Если в результате получения какого-то знания мы не избавляемся от страданий, мы напрасно тратим время. То, что мы делаем, это глупость. И ту информацию, которую мы зазубривали, надо, так сказать, если мы не проходим через все три стадии, процесс не завершен, нету ценного конечного продукта, у нас не появляется качество действия, с помощью которого мы в состоянии получить реальный дивиденд, какой-то факт. Вот так устроено. Это такой интересный процесс. Процесс познания. Итак, есть чувства, есть ум, есть интеллект. Да? Вот так тонкое тело работает. Есть выше интеллекта, есть еще одна сфера, более высокая. Ее по-разному называют, иногда называют казуальное тело, то есть причинное тело. Иногда называют, то есть на санскрите это тело называют, то есть там читта. Читта — это значит само сознание в чистом виде. И в этом в чистом виде сознание, что накапливается? Вот эти впечатления в разных гунах. Вы как раз сегодня и в предыдущие занятия обсуждали гуны. Но гуны, они связаны с впечатлениями определенными. И вот эти наложения со всеми этими вещами, они там зависают. И вот эти впечатления в определенных гунах создают определенную склонность к действию. Это называется законы кармы в ведах. Что такое законы кармы? Карма, по сути дела, это и есть наши впечатления. Они очень интересным образом работают. В сутрах йогических описывают, что у нас есть, например, какое-то впечатление. Когда мы что-то делаем, действие, какое-то действие совершаем, то в процессе действия мы получаем какую-то... Во-первых, какое-то впечатление, которое окрашено какими-то эмоциями. Да? Я начну с какого-нибудь такого дурного, например. Человек, как человек первый раз берет сигарету в зубы. Мы начали с такого простого сигаретами, так сказать. Берет сигарету. И поначалу кто? Все затягиваются и кайф испытывают. Обычно кашляют, наверное. Гадость. Но почему люди затягивают, притягиваются? Потому что обычно как? Общение вдохновляет. Говорит, ну ты что, ты не крутой, что ли? Ты не мужик, если ты там не куришь там или еще там, ну или что-то там, не настоящая девчонка там, и так далее. Значит, общественное мнение вдохновляет человека. И он, значит, когда он курит, например, у него есть какое-то впечатление. Это впечатление, оно запоминается и уходит вот туда, в эту сферу, в нашу сферу, такую глубинную сферу нашего сознания, психики, в непроявленную сферу. И он называет вот эти впечатления, их называют апрарабха карма, непроявленная карма. Впечатления сами, это непроявленная карма. Карма впоследствии станет судьбой. Но сначала это впечатление. Дальше что происходит? Она там лежит. Висит где-то там. И потом мы соприкасаемся с объектами подобным. Кто-то идет и курит. И по ассоциации это впечатление начинает выплывать в наше сознание. И поначалу у человека может возникнуть такое какое-то, ну не ностальгия, как это назвать, это по-другому такое, знаете, чувство, некий такой аромат или аппетит, какое-то легкое, это еще не сильное желание, нет, просто такое лукавое, говорит, а может попробовать, а может нет, там такое, как иногда это в форме какой-нибудь такой, такая очень слабая ностальгия, значит такое. А так, чего бы так вот, такой очень лег тень, что-то назовем так, тень желания. Еще не желание, а просто тень. И она начинает выплывать в вас, куда она? Значит, попадает в теперь в наш ум. Через интеллект, в ум. И там начинает прорастать. Есть такой как бы процесс прорастания. Он начинает прорастать, и человек начинает думать. Да, вот. И он начинает, вот этот весь механизм, он начинает представлять. Пошел воображение, начинает работать. А как я там с сигаретой, вот на подоконничке так сижу. И они когда проходят, так говорят, ох, вот это да. Какой профиль там, как я выгляжу. И так человек там начинает там. А еще там ментол, аромат, там все. Ну как это все так? Это все очень сексуально, это там все как там очень эмоционально, и как там это выглядит там. Определенный момент. Так он представляет, чувства включаются, пережевываются, и желание начинает из тени прорастать до желания. Сила желания начинает расти. И потом, это как бы такое семя желания, и это желание настолько вырастает потом, что оно становится, когда оно срастается с чувствами, когда мы его уже пережили там, прокрутили, то конвейер уже практически не остановишь, оно переходит в импульс к действию, разуму. Сигнал говорит, так, вот это хорошо. Он говорит, вижу цель, иду на сближение. Сигнал клешням, там и всем остальным, так сказать, частям этого скафандра, все пошли. Хлоп, взяли. Второй виток пошел. На втором витке предыдущие самскары или впечатления усиливается. То есть дополняется. К тому накладывается это. Сигнал. И пошел этот виток под новый. То есть теперь следующая тень желания уже сильнее. Называется аппетит. Есть голод, а есть аппетит. Аппетит. То есть он еще, так сказать, предшествует. Сначала аппетит, потом он вырастает в голод, потом он переходит в действие. На третьем витке усиливается еще больше. Так получается понятие пристрастия. Жих, жих. И на каждом обороте получается сильнее. Так с любым действием. Я просто привел как бы один конкретный. Человек подсаживается. Появляется привычка. Из привычки начинает формироваться характер. Это становится неотъемлемой частью моего сознания. Я действую таким образом. Как на свете без сигареты прожить? Непонятно. В перерыве. Уже становится качество жизни, образ жизни, стиль жизни. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу, жизнь. И вот здесь и начинается судьба. Закон кармы. Так действуют тонкие законы кармы. И карма, законы кармы, они проявляются на уровне причинного тела, живого сознания человека. Называется, то есть вот на уровне читты или на уровне сознания. Карма. Карма заставляет живое существо действовать определенным образом, нарабатываются какие-то пристрастия. Почему человек действует тем или иным способом? Потому что у него есть пристрастие к тем или иным вещам. Привычки. Они формируются в привычке. Там же формируются какие-то фобии, наши тонкие, то есть впечатления в разных эмоциях. Человек, например, упал откуда-нибудь в детстве. Начал высоты бояться. У него впечатления в определенных гунах, в определенных эмоциях. Гуны проявлены в определенной эмоциональной окраске впечатления. И мы начинаем, когда вспоминать, мы начинаем фобию. Фобия. Человек боится высоты. Человек. Иногда эта память может прийти из прошлой жизни. Тонкость. И выше этого тела сознания есть нечто, то до сих пор индивидуальности нигде не было. Все какие-то механизмы, мы говорим. Вот такие инструменты, машины какие-то. А где же водитель? Вся эта машина должна... Драйвер где? Драйвер, который драйв испытывает. Личность, индивидуальность. и в каком ее измерении ловить. Все выше и выше, то есть, наверное, пирамида все выше и выше подбирается. Индивидуальность. Современные ученые вынуждены были для себя открыть крамольную вещь с точки зрения диалектического материализма. Эта крамольная вещь называется антимир. А не так. Потому что, наблюдая за законами мироздания, они видят симметричность мира. И они говорят, что по закону сохранения реальной энергии должно быть нечто симметричное этому мирозданию, то есть как отражение. То есть, он говорит, просто иначе законы не будут работать. А? С законом симметрии. Законы сохранения энергии. То есть, если сначала что-то вверх поднялось, то ровно настолько же должно, то есть, чтобы закон сохранения, энергия сохраняется, все, мы видим, что в этом. Законы кармы, строго говоря, не есть что-то отличное от просто вселенского закона сохранения энергии. Если ты что-то сделал, ты должен получить какие-то реакции, тонкие реакции, в конце концов, ты должен получить впечатления обратные. По закону, то есть если ты что-то сделал, то есть нужно как-то компенсировать. Некий такой тонкий момент, закон сохранения. Итак, законы кармы так действуют. А перед этим мы о чем говорили? Мне, так сказать, уже мысль уехала.
Индивидуальность.
Итак, индивидуальность. Крамольная вещь, которую описали ученые, говорит, что должен быть антимир. Должны быть античастицы. И всерьез люди начали заниматься исследованием, поиском античастиц. А потом взяли и закрыли эту тему. Объявили ее совершенно секретной. Потому что даже то, что они накапывают сейчас, в корне разрушает конструкцию всей современной науки, ее материалистическое построение. Потому что что такое античастица, что такое элемент антимира? Это объект с противоположными качествами. А веды просто и незатейливо говорят, что личность, индивидуальность живого существа, то есть индивидуальность, она имеет противоположную природу всем этим элементам психики, о которых мы сейчас говорили. Полностью противоположная. Это частица, обладающая определенными характеристиками. И Веда очень подробно ее описывает. Я вне знания. Говорит, первая характеристика, или характеристика самого сознания, личности. Говорится, что личность – это источник. Из него исходят энергии. Точно так же, как из всякого источника исходят какие-то энергии. Одна из энергий – это энергия такая, как подобно тому, если как мы увидим вот солнце, да? Солнце – источник энергии. Из него что исходит? Свет. Энергия. Она распространяется, и везде мы утром просыпаемся, понимаем, солнце взошло. Мы его не видим. Но видим присутствие солнца. Каким образом? Свет. Свет проявлен каким-то образом. Точно так же само живое существо мы не видим. Личность, индивидуальный драйвер где? Но мы можем судить о его наличии. Почему? По признакам сознания. О, шевелится. Живой, значит. Обычно милиция приезжает, смотрит, там лежит кто-то. Шевелит. Живой. То есть катафалк не вызываем. Не шевелятся, более глубинное изучение требуется. Там дышит, не дышит, там какие-то моменты. То есть признаки жизни, сознание. Человек, когда спит, его сознание не особо проявлено, да? Есть признаки жизни, косвенные. Но о характере еще ничего нельзя сказать. Когда о характере можно сказать? Когда он проснется, и когда он еще говорить начнет? О, тогда-то мы все и поймем про него, да? А если еще станцует, так вообще все будет понятно. Вот.
Итак, признаки жизни. И говорится, что у личности, личность по своей природе обладает определенными характеристиками. Первая энергия сознания, и эта характеристика сознания называется вечность. И здесь вот, как говорится, с этого момента поподробнее. Крамольные вещи пошли. Веды конкретно говорят, что личность обладает вечной природой. В материальном мире, здесь, в этом мире, все рождается, достигает своей кульминации, своего развития, потом что? Приказывает долго жить. Бай-бай. Окей. А здесь говорит, что античастица, личность, обладает противоположными характеристиками. Она не рождается, не умирает, а существует всегда в неизменном состоянии. И тут-то начинаются некоторые запредельные вещи. И мы возвращаемся к стадии обучения. Для того, чтобы увидеть эти вещи, нужно их сначала услышать, потом запомнить, потом переварить. И есть шанс, что через некоторое время можно различить личность. И сегодня вопрос был о знании в качестве благости. Знание в качестве благости подразумевает, что человек видит единую природу всех живых существ, он видит личность. Это определенное видение, это уровень познания. Это работа, это не фантастика, это тяжелая реальная работа. Человек может это увидеть. Он начинает видеть природу личности. И личность обладает интересной характеристикой. Она никогда не рождалась, никогда не умрет, она всегда существует вечная и неизменная. Ой-ой-ой. Но это, говорит, это требуется переварить. Вторая характеристика, о которой говорят веды, она еще более, так сказать, крутая. Что по своей природе личность обладает знанием как о себе, так и об окружающем мире. Полным знанием.
Первое – вечность, второе – знание.
Первый признак, его обычно в санскрите называют сат. Сат – значит вечность. Второе его называют чит. Чит – сознание, чита. Знать. Сат – чит. Знание. Интересный момент. И есть третья характеристика, ну совсем крамольная. Называть не называть. Третья характеристика, говорится, что личность исполнена анандой. Что такое ананда? Ананда – это потенция блаженства, счастья. Личность излучает из себя счастье, у нее есть энергия счастья, и она освещается. Говорится, что если бы освободить личность из оков всех материальных оболочек, тонких, грубых и всех прочих, то ее сияние превышало бы сияние сотни тысяч солнц. А по величине, веды описывают, величину, размер этой личности. Говорит, если взять волос в сечении и разделить это сечение волоса на 10 тысяч частей, можно представить, вот что приблизительно вот такого размера. А сияет сильнее 10 сотни тысяч солнц, да? Такое сильное, ослепительное сияние. Такая энергия, огромный потенциал. Энергия души, то есть личности или души, как мы ее принято у нас там везде называть, да, душа. У меня есть душа. Само это название вообще абсурд. У меня есть душа. Потому что я и есть душа. Это я тогда. Тогда вопрос, кто я? Я это тело? Нет, есть упаковки. Итак, по своей природе я есть личность, я есть вот эта самая индивидуальность есть душа. На санскрите называется атма. Атма. Душа. Личность. Она обладает тремя характеристиками. И этот парадокс, он проявлен в этом мире очень конкретно. В чем? В этом мире проявлены неестественные состояния. Есть первый признак – страх смерти. Никто не хочет умирать. Дети, они вообще в этом смысле очень естественные. Они просто шокированы, что им придется умирать. Это уж взрослые, они как смирились, потому что периодически из соседних подъездов кого-то выносят. Он говорит, ну и когда-то он там прикидывает, что и меня куда-то отнесут. А дети, они не понимают, они в чистом виде, их сознание говорит, ну это нонсенс, это не может быть. Бабушка, ты, говорит, умрешь? Да. Тебя закопают? Да. Вот когда я твою машину буду швейную крутить. Так далее, он говорит, он нонсенс, он не понимает, говорит, как же так? Взрослый человек тоже этого не понимает. Никто из людей не понимает, что он умрет. Поэтому даже сама мысль о смерти, она отгоняется как куда-то в сторону. Он говорит, ну, это все умирают, но со мной этого не будет. Нет? Подсознание в своем мы это и обнаружим. Все помрут. Я нет. Но это не может быть. Со мной такое не случится. Теоретически можно это представить. Да, как-то там, ну вот я лежу в ящике, они приходят, там какие-то слова говорят, потом закалывают. Но это невозможно.
А те, кто переживает клиническую смерть?
Тем паче. Они понимают, что нет никакой смерти. Они говорят, как же так? Ну то есть сознание непрерывно. Нам с Мединепати как-то удалось в таком состоянии побывать. Это был 90-й какой?
93-й,
да. На заре наших отношений мы вписались, в нас писался 600-й Мерседес на встречу в Лобовую. И мы полетели. Много интересных ощущений, но это было так интересно. Суть в том, что сознание, оно непрерывно в момент смерти. Люди думают, как же я могу так вот это самое помереть, невозможно. Все признаки клинической смерти, я разговаривал со многими людьми, которые так или иначе имели какой-то такой опыт реальный. Очень просто. Суть в том, веды описывают, что когда живое существо рождается в этом теле, то у него батареи включают. И батареи измеряются в чем? Думаете, в годах?
В дыхании.
Вдохе и выдохе. Счетчик стоит. Тык-тык-тык-тык. Их там количество определенное. И вот когда на счетчике догоняют до определенного уровня, и уже там осталось 5 дыханий, внешние ситуации может быть очень по-разному разыграны. В этот момент, может быть, кирпич уже поехал с крыши. Или машина на встречную полосу рулит. Или ты лежишь уже на столе реанимации, и там это делают тебе. Но когда последний выдох, интересная вещь происходит. Это реальность, так сказать, и как бы и личный опыт, и опыт других людей. Конкретно. Выдох есть?
Вдоха нет.
Сознание как было, так и есть, а вдоха нет. Аккумулятор сели, машинка не работает. Интересный момент. О, как все запущено. И он видит, что, так сказать, тык. Дальше начинается паника. Обычно. У людей начинает паника такая легкая. Он выдохнул, а дышать-то он понимает, что дышать не... А он себя отождествляет с дыханием. Извините, а как же? И это называется... Это, ну, последние эти вот как бы всхлипы, стоны. А потом начинают по очереди выключать тумблеры. Бш! Тумблер слуха. Бш! Тумблер видения. И так пошло. Чувство начинает отключать. Все это сопровождается определенными эффектами. В этот момент импульс температуры порядка 42 градуса, то есть такой тепловой удар резкий в теле обычно происходит. Все это сопровождается сильными, в ушах сильный шум. При этом, если человек не подготовлен сознанием, дикий страх, ну то есть она понимает, что финита ля комедия как-то уже... А как же мои планы? А как же мои планы? Подождите, а как же у меня еще столько жилось, столько планов? Я, говорит, все. Аккумуляторы сели, и начинается отключение этих самых чувствуем. И их отключили. И потом странная ситуация. Тишина. Темно. Не слышно. Не видно. Неприкасаемо. Чего еще там? На вкус ничего нету.
Запахов.
Ни запахов, ничего. Так. Как в физическом вакууме таком. В космическом пространстве. Только звезд нет. Так, эй! Ау! Есть кто-нибудь? А в ответ тишина.
Память есть?
А? Да он помнит прекрасно, что было перед этим. Только что столько шума, столько звона, столько там эффектов каких-то, да? И куда-то все, бац, и нету. Он говорит, постойте, постойте. Где я? Кто я? И тут-то и начинается, потом хлоп, светящаяся точечка, так сказать. Потом эта точка выглядит какой-то, так сказать, этот коридор там, да. Суть в том, что личность, которая меньше 1/10 сечения волоса по своему размеру, индивидуум, личность, с тонкими оболочками, он еще, так сказать, со всеми этими интеллектом, представлениями, в теле есть каналы тонких, называют нади. Их там порядка 73 тысяч, всякие каналы. Тонкие, не просто нервы, не просто вены, есть еще более тонкие. И по какому-то из них идет свет, и говорится, что зеленый свет включает. Вот сюда летим. Бай-бай, так сказать.
Значит, картиночки проходят на более раннем, если уже свет пошел, да? То есть уже...
По-разному, у всех по-разному. Когда он вылетает, картиночки могут быть у всех по-разному. Кому-то показывают фильмы. Кому-то фильмы показывают короткометражку и полнометражку. Два фильма. Два. Два фильма. Один полнометражный, другой короткий. Полнометражный фильм, сколько глупостей мы сделали в этом мире. С кем мы попортили отношения? Все идет через призму отношений. Показывают вот именно через призму отношений. Не абсолютное благо, не абсолютное, а через призму отношений. Этому ты на хвост наступил, а этому, так сказать, еще что-то, а это вот тут. А потом такая короткометражечка. Соответственно, в обратном порядке. Ну, вот такие бывают, такие сцены, да, там есть.
А если человек, который, например, ну, теоретически чисто, человек, который жил в лесу и ни с кем не общался.
Без разницы.
Что, не было у него отношений.
Ну как? Ну, с травой, как?
С окружающим миром, с водой, с огнем, со всеми другими, то есть с стихиями, с живыми существами. Все есть. Все
а младенцы?
То же самое.
Самое.
Вы думаете?
У них еще никаких отношений нет.
Все. Про отношения, то есть про младенцев отдельные песни.
Родился, это увидишь,
и он вот он когда вылетает, он вылетает и начинается там, и он вылетает, говорит, люди, то есть вылетает из тела. И он в тонком пространстве, он начинает видеть в другом зрении. У него нету, он не видит ни физического, он видит астральным зрением. Он видит, и оно чуть-чуть другое. Оно такое более красивое, более такое привлекательное. Потому что у него тонкое тело есть и есть астральное видение. Потому что глаза-то остаются, мы говорим, энергии чувств они есть. Только нет органов чувств, они тут остались. Он вылетает, смотрит. Ой, стол реанимационный. Мужики какие-то бегают. Сняли они эти только съемники. И говорят, ну пиши, что окочурился. Вот восток-то. Он говорит, ба, кто это у них там окочурился-то? Рожа-то знакомая. Где-то я ее видел. До него доходит догадка. В зеркале. Каждый день, когда поутру броет ее, так сказать, лезвием по ней водил, говорит, о, где ж ты? Говорит, постойте, постойте, а я-то кто? Говорит, а ты парень. Не есть от тела, ты вот здесь летаешь. Он смотрит, там чехарда какая-то пошла, потом его понесли куда-то, туда-сюда, закопали, сожгли, еще что-то. Пока смотрит, потом у него идет другие, пошел в другие сферы и так далее. Ну там целый цикл определенный. Сознание непрерывно. Итак,
природа сознания, она вечна и непрерывна. Одна проблема с памятью. Более того, теперь про когда воплощается в чреве матери, да? Живое существо. Живое существо входит семенем отца в яйцеклетку матери. Мать, яйцеклетка, как говорится, формирует тело. Как бы семя отца является носителем самой личности. То есть это машинка, каталка, сперма – это носитель этих личностей. И она попадает, но из яйцеклетки формируется внешняя оболочка тела. Тонкое, оно уже с тонким телом туда, в это, сперму отца попадает. И вот она начинается процесс. Растет, растет, растет тело. Дорастает тело до 6 месяцев. Дальше. Интересный момент. В ведической практике женщин на где-то 6 месяце, ну, то есть на 6 месяцах беременности уводили, селили в отдельный дом, создавали особые условия. Почему? Потому что у эмбриона начинало проявляться полностью сознание. Потому что все чувства уже включились. Ему уже в обратном порядке включили тумблеры. У него сформировались органы чувств. И тонкие чувства, как бы вот эти энергии, они подключились уже, и как бы он полноценно уже там сидит. Ему там не совсем удобно. Представь. Если мама еще ведет неправильный образ жизни, там, еще там что-нибудь острую соленую пищу есть, он связан, он страдает. Говорится, что муки рождения кратно превышают муки смерти. Кратно. В 10, в сотни раз. Да. То есть это серьезная проблема. Он сидит там скукоженный. Сознание проснулось. И если у него достаточно благочестия, в предыдущей жизни он совершал какие-то более-менее праведные поступки, то в его сознание интеллект ему открывается 100 предыдущих жизней. Представляете?
На 6 месяце?
На 6 месяцев. После 6 месяцев. Представляете, какой шок? Ни одну, ни две, а сотню. И что мы там видим? Одно и то же. Мужья, жены, дети, работы. Одно и то же. И он говорит, этот цирк, понимаете, 100 раз, и он заново их переживает, он как бы их отчетливо помнит. Обычно живого человека вот как бы спасает то, что он не помнит. Иначе психика начала бы рушиться. Иначе бы не было энтузиазма вообще как-то тут это...
Париться.
Только вспомнить, хотя бы пару бы включили предыдущих, и так очень бы как-то это было с таким грузом жить, это напряженно. Но это все накапливается. Вот мы говорили, мешок. Все впечатления накапливаются. Ему взяли и включили, как бы энергию сознания включили, памяти.
А что, все 100 жизней он видит человеческие?
Любовь. Зависимо от того, какими он был. Он может и тех, или в каких формах он был. Ему он видит. И тут ему становится слегка не по себе. Он так очень конкретно напрягается. Говорит, одно и то же, жвачка. Он видит все страдания, он видит, что в промежутках происходит. И если у него есть благочестие, то говорится, что в этот момент, почему уединяют, то личность начинает вдруг орать, бить ножками и молиться. Кому? Кому молиться? Это говорят, что помимо атмы, крошечной души, есть еще одна атма. Ее называют параматма, сверхдуша, сверхличность. Чем отличается крошечная атма от сверхдуши? Качественно ничем. Природа одна и та же. Качественно. Количественно несоизмеримо.
Подобно тому, как капля воды океана и весь океан качественно имеет одну природу, в количественном плане измерить, это совершенно несоизмеримые вещи. И есть личность, сверхличность, которая обладает... Надо сворачиваться, да?
Не, не, нормально, они пошли разогревать.
А. Есть личность и есть сверхличность. И эта сверхличность поддерживает существование всех крошечных личностей. Подобно тому, как есть костер. Костер, огонь костра, он состоит из крошечных искорок. Если так, в совокупности взять в таком. И когда искорка отдельно отлетает от костра, она летит, 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 пока она находится в, как бы, в поле зрения костра, она светится. Но как она дольше, там видно, иногда ветром сдувает искринку, и она понесла, принесла. И что она? Тухнет. Почему? Потому что она не получает подпитки. Подпитки нет, она теряет свои качества. Она... И точно так же атма полностью зависит от параматмы, от сверхдуши, от верховной личности. Верховная личность. И в современном мире это принято называть Богом. Но факт то, что это личность. Точно так же она обладает... Чем отличается личность от неличности, от неживого объекта? Личность обладает индивидуальностью. Это значит, что у нее есть индивидуальные неповторимые желания. Своя природа, свой характер, свои вкусы, свои пристрастия очень личностны. И нету ничего повторяющегося. Нету двух одинаковых личностей. Их говорится, что их неизмеримое количество, мириады. Но нету ни одной одинаковой. Вообще нету. В чем и есть прелесть индивидуальности. Но все они говорятся, что на самом деле все эти маленькие крошечные личности являются экспансиями этой большой личности. Качественным подобием. И поэтому они личность-то имеют, потому что есть большая личность. Они просто повторяют, но они обладают индивидуальностью. И какие взаимоотношения между крошечной личностью и сверхличностью? Все они, то есть мы говорим, что они обладают одной природой, сатчит-ананда. Они никогда не рождались, никогда не умрут, они всегда существуют. Не было такого состояния бытия, когда не было бы, не существовало кто-нибудь из здесь присутствующих. Я вас могу поздравить, вы все такие старые, что даже сравнить не с чем. Не с чем. А? И абсолютно молодые, потому что вам еще столько жить. Бесконечное число. То есть этот момент. Вечность. Исполнены знания, исполнены блаженства. Вот эти три вещи, в материальном мире все наоборот. Есть страх смерти, никто не хочет умирать. Как только живое существо рождается, оно понимает, что противоестественно помирать. Это же противоречит изначальной моей конституции и природе. Я не умираю, я же вечен. Мне даже подсознательная генетическая память была, что я на самом деле, я же не помирал никогда. Невозможно. Это противоречит. Поэтому есть страх смерти, как бы это отречение, говорит, такого быть не может. Все любопытны, как обезьяны в этом мире. Обезьяны очень любопытные живые существа.
Нет понятия старых и молодых, что все одного.
Нету.
А что такое 9 жизней-то?
Это воплощение, это другие вещи. Но душа сама по себе, по своей конституции, она никогда не рождалась, никогда не умрет. Воплощение может сколько угодно быть. 9 мириад. Это сколько угодно. Просто есть разный опыт существования в материальном мире. Мы к этому сейчас подойдем, но...
Нет, уже не подойдем.
А, уже не подойдем. Да, тогда не подойдем. Значит, есть разный опыт существования в материальном мире, но есть живое существо в своей природе вечно. Все любопытные, потому что есть природа, потенции, знания все хотят знать. И что? Что в этом мире все хотят?
Счастья.
И потому что личность проявляется именно как отождествляется счастье. Каждый себя как личность проявляет и позиционирует в своих представлениях о счастье, индивидуальных. Если мы так прикинем, кто я такой? Я есть кто. И дальше пошли наши определения нашего счастья. наши разные проявления. Итак, живое существо, крошечное живое существо с большим живым существом находится в определенных связях. Говорится, что это неотъемлемые частицы изначальной такой личности. И какова природа частицы? Служить интересам целого. Никакого другого предназначения. Это конституциональное положение. Личность. То есть быть всей. И что это за связь? Что это? Это называется взаимоотношения. Отношения – это значит обмен. Обмен. Мы чем-то обмениваемся. Обмениваемся энергиями. И вот эта сверхличность, она поддерживает живое существо. Она подпитывает ее счастьем. Она подпитывает ее знанием. Ну, а вечно это как бы уже просто изначальная природа. Итак, источник. А все личности являются как бы энергиями, истекают. Источник – это сверхличность. Все остальные личности являются как бы такими ее различными энергиями, светящимися, как солнце. Свет расходится от солнца, точно так же куча живых существ просто поддерживается вокруг этой личности. Эти взаимоотношения имеют очень интересную природу. Что это за отношения? Это взаимоотношение называется бескорыстная любовь. Никакой корысти. Что такое любовь? Сейчас все будут давать разные определения, но это такая вещь, там иррационально. Это обмен, взаимный обмен. Нет никакой корысти. Любовь подразумевает, что объект моей привязанности и моих взаимоотношений, его интересы превышают мои, то есть мои интересы по отношению с интересами объекта моей любви вообще незначительны. То есть все мое сознание направлено только на объект моей любви. Это называется для меня ничего не надо, только для меня существуешь только ты. Хочется таких отношений.
Скажите, пожалуйста, а если это по отношению к человеку, это не приводит к катастрофам?
А вы можете привести такие примеры? Проблема-то в том, что в материальном мире таких отношений нет. Это суррогат изначальных отношений, которые существуют там. Там такие взаимоотношения есть между личностями, но здесь нет, здесь есть другая корысть. Так вот, любовь подразумевает, первое, есть характеристика уважения. Любовь всегда начинается только с уважения. С уважения индивидуальности, и любовь начинается с уважения свободы выбора. Ты хочешь, можешь меня любить, а можешь меня не любить. Иначе какая это любовь? Это насилие какое-то. Ты меня обязан любить. Это ж, нет, где драйв-то? Драйва не будет. Драйв, что добровольно ты меня любишь. Бескорыстно. Вот в это драйв, это можно понять. И любовь подразумевает эти отношения совершенно бескорыстные. И что? И поскольку подразумевается свобода, а иногда есть взбалмошные личности, и они, знаете, как дети, они иногда говорят, я сам. И начинают играть, я сам. Он говорит, а я и без тебя проживу. Он говорит, нет проблем. Без меня, но надо ж тогда как-то так сделать, чтобы тебе меня не видно было, потому что на самом деле реально-то я тебя поддерживаю, но надо сыграть в такую. И создается игровая комната, где как бы свет выключают и говорят, меня не видно будет. Я тут как бы присутствую, я наблюдаю за тобой, но меня не видно. Для этого другой мир. Здесь все покрыто невежеством. Темно, вот солнца нету, да? Темно. Вот только вот проявление света через лампочки, через локальные. И так говорит, темно, о, говорит, меня не будет не видно. И там ты можешь раскручиваться. И там действует определенный закон, закон сохранения. Все, что ты не сделаешь, ты должен пожать плоды всей своей деятельности, законы кармы. И все тонкое тело, психики, а то, о чем мы сегодня весь день говорили, предназначено только для этого. Для того, чтобы кушать. То, что мы как бы есть механизм пожинания своих вот этих чудесных плодов деятельности. И он говорит, а чтобы тебе не обидно было, мы тебе скафандр склеим. Потому что среда, а противоестественное, потому что ты по природе вечен, исполнен знаний и блаженства, а в этом мире темно, все покрыто невежеством, все умирает периодически,
и со счастьем напряженка. Тело говорит, храм страданий, так сказать, не тело. Это я этому пальцу, сколько, может прикинуть, сколькими способами я могу ему наслаждение принести, а сколькими страдания. Я думаю, спектр страданий описанный будет гораздо больше. И вот интересный такой момент. И он говорит, и чтобы тебе не обидно было, мы тебе слепим кожуру такую, скафандр дадим, ходилки, хваталки, моргалки, шраки там и все прочее. И ты будешь ходить, подобно тому, как человек погружается под воду, ему одевают этот глубоководный, ему там легкие дополнительные подключают, там, баллон с этим, и говорит, вперед, рули. И вот таких, говорит, теперь, говорит, я бог. И вот они десантируются, эти боги, их там много. Вот. И когда их много собирается на одной площадке, то возникает, это называется, борьба за существование, которая описана как классовая борьба и прочее, там, так сказать, борьба за существование, потому что бог-то один. И там философия такая, потому что в материальном мире все видят, говорит, этот мир создан, теперь я наслаждающийся. Не я слуга, не я тот, кто любит и кто отдает свою любовь, а теперь я получатель любви. Вы все созданы для того, чтобы меня любить, а я тут буду наслаждаться, такова природа. Все, что попадает в поле зрения моих чувств, для моего удовлетворения. А вы предназначены тоже для моего удовлетворения. У вас такая миссия. И так, когда их таких богов много, у них возникает некоторое несогласие. Какие-то издержки во взаимоотношениях. И люди, когда начинают, живые существа начинают действовать, то накапливается там мешок такой, куда складываются последствия всех этих реакций, позитивных, негативных, но временно упаковочка. Потому что по закону материального мира здесь все умирает. Упаковка отмирает, а результаты все получить удалось реализовать. Ну, так сказать, наделали, начудили, а расхлебывать. А для расхлебывания следующую упаковочку. А когда расхлебывает еще новых дел, и так снежный ком. И в какой-то момент уже потерялась причинно-следственная связь, когда и где, откуда, и вообще, как оно все. И уже тут мириады и мириады рождений и рождений. Живое существо сидит и говорит, ой, и оно себя уже просто думает, что я часть этого мира. Такая большая психиатрическая больница. Все болеют амнезией. Знаете, что такое амнезия? Откуда я? Память отключилась, потому что все уже...
А вот это вообще исхождение из психиатрической
какой? Процент. Поэтому периодически... Отец, да, так сказать, который им приглядывает за этими, за чудиками, которые в этой комнате ползают, он посылает к ним своих представителей, говорит, так, дети, спать пора. Ну да просыпай, то есть наигрались, хватит, пора. Либо я сейчас сверну это мироздание, либо еще как-нибудь, то есть надоело уже, так сказать, давайте возвращайтесь. Потому что видишь, что они тут страдают, они на самом деле здесь все страдают, все живые существа. Никто тут драйвит, никакого никто не ловит. Тройственные страдания материального мира. И тогда он посылает своих представителей. И он говорит, эй, welcome, пошли обратно. Приходят святые. Эти святые или мессии различные приходят для того, чтобы, говорит, позвать обратно. Говорит, ребята, заигрались. И те, кто имеет уши, опять мы к этому возвращаемся, уши, кто имеет, потому что уши тесно связаны.
Да,
он услышит. И в результате общения с личностями, которые обладают непосредственным общением, они-то ничего не забыли, как говорится, у них все в порядке с памятью. Они передают этот высший вкус. И в этом мире другой вкус. В этом мире вкус к материальным наслаждениям, который на самом деле истощает душу. Здесь все страдают. Этот вкус, это просто так, это какое-то наслаждение приходит, человек уже думает о другом наслаждении, а драйв нету. Он не может даже мгновение остановить. У него либо есть прошлое, либо будущее. Либо он вспоминает, как он наслаждался якобы, либо он строит планы о будущем. А вот, вот наслаждение, вот наслаждайся, а этого момента нету. Потому что в материальном мире реального настоящего нету. Есть только прошлое и будущее.
Он говорит, есть только миг между прошлым и будущим. Песня такая раньше была. Оно фрифтал. Говорит, предлагалось за него и подержаться.
Почему?
Поэтому люди придумали фотографию. Остановись мгновение. Все, знаете, свадебные фотографии любят все показывать. Знаете, такой альбом целый. Обычно приходишь и говорит, а это вот мы. Почему? Потому что сейчас-то никакого драйва, извините, нет, а вот мы, когда мы были молодыми, то все такое, счастья нет. Вот, то есть люди, потому что эфирное, невозможно ощутить счастье, здесь такой призрак, ходит призрак счастья. Да, где-то он тут ходит, и никто его не видел. Ну так, слышали там что-то где-то как-то, и за эфемерными признаками его нету, то есть реальности нету. И вот такие личности приходят и дают знания, говорят, так, все, пошли обратно. И тогда в результате общения, в результате получения знаний, они объясняют, как что, люди начинают обретать это видение, новое видение, то, о чем мы сегодня с вами говорили. Они начинают видеть мир в другой призме, через призму знаний. И через некоторое время в их сердце просыпается, амнезия проходит. Они начинают себя вспоминать. И в процессе вспоминания счастье начинает бить изнутри. Сейчас счастье думается, оно только вовне, поэтому идет борьба за существование со всеми, кто успеет ухватить. А бороться-то не с кем, потому что реальное счастье, оно идет изнутри, и в этом принцип как раз йоги заключается, что человек, он на этом, и счастье идет изнутри, а в чем смысл счастья? Счастье идет только, есть один механизм счастья, только один, отношения. Другого механизма нету. Люди заводят кошечек, собачек. Для чего? Чтобы она мурлыкала. И сразу тепло становится на душе. А почему? Смысл, что когда дух соприкасается с духом, в этот момент прошибает искра драйва, счастья. Потому что есть природа наслаждения. Когда правильное соприкосновение. А когда на самом деле кого мы любим? Давайте разберемся, как мы общаемся. Мы любим либо упаковку, форму, либо интеллект, либо характер, либо его мировоззрение.
Творческий потенциал.
Да. А личность где?
В совокупности.
Личности нету в этих рассмотрениях. На самом деле любовь обращена на материю. Если аналитически попытаться поразмыслить, то можно прийти к парадоксальным вещам. На самом деле в этом мире мы любим разные формы проявления материи. Личности там нету. И поэтому корысть, то есть направлена любовь, и такая любовь всегда приводит к страданиям. Я хочу наслаждаться энергией твоей, энергией твоего тела, энергией твоего кошелька, энергией твоих мозгов, энергии твоего творческого потенциала, а ты-то где? А потом они к нам приходят, к психоаналитикам, красивые, умные, богатые, все у них есть, а спрашивают, а где веревку с мылом купить? Приходится откачивать. Почему? Нет, говорит, а стимула к жизни нет. А почему? А потому что мы ни нафиг никому не нужны. Нам нужны наши деньги, нам нужны... А вот лишусь я денег, а лишусь я интеллекта, ну, с головой мне что-нибудь, по башке мне кто-нибудь стукнет. Лишусь я своих потенциальных, то есть половых способностей. Все же нас бежит или еще что-нибудь. А где я? Кому я нужен как личность? Да никому я не нужен. И приходит пустота. На самом деле в этом мире все борются только с одним, с пустотой. Пустота. Поэтому придуманы телевизоры, всякие времяпрепровождения. Люди работают, бегают, уколоться и забыться для того, чтобы убежать от своей пустоты. Потому что нету общения, реального общения. Потому что реальное счастье приходит только в процессе соприкосновения души с душой, личности с личностью, через звук.
Скажи, пожалуйста, что такое дух тогда?
Дух.
Чем разница?
Характеристика духа. Он проявляет качество вечности, он исполнен знания и он исполнен счастья. Если вы
встречаетесь с этим, вы сразу же обретаете знания, вы сразу же испытываете счастье. Чем более человек просветлен, тем больше он счастья излучает. Поэтому и говорится, что процесс образования